И Тил хохотал до слез, задыхался от смеха, судорожно стучал кулаком по столу. «Так вы, Рик! Ой, забавно! Ну, совсем не похоже ни тебе огромных бицепсов, ни волевого подбородка, ни ружья, только туго набитый кошелек, кольцо с изумрудом да толстое брюхо!»
«Эй, полегче на поворотах, Мак! Может, я и не Аполлон, но...»
«Вашу руку, Рик, давно мечтал познакомиться. Вы тот самый человек, который завоюет Марс, ведь у вас есть машинки для коктейля, и супинаторы, и фишки для покера, и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, и клетчатые кепи, и ром!»
«Ну, я только скромный предприниматель», — сказал Ван Пленк и потупил глазки. «Я делаю свой бизнес и получаю толику барыша».
«Но я уже говорил, Джек, я давно подумывал, надо поставлять на Марс игрушки дядюшки Уигели и комиксы Дика Трейси. Там все будет в новинку. Огромный рынок сбыта. Ведь у вас и не слыхивали о политических карикатурах, так?»
«Так. Словом, мы вас засыплем всякой всячины. Наши товары будут на расхват. Марсиане их просто с руками оторвут. Малыш, верно говорю? Еще бы! Духи, платья из Парижа, модные комбинезоны, чуешь? И первоклассная обувь.
Мы ходим босиком».
«Хо! Что я слышу?» — возвал РР Ван Пленк к небесам. «На Марсе живет одна неотесанная деревенщина? Вот что, Джо, уж это наша забота. Мы всех застыдим, перестанут шлепать босиком, а тогда и сапожный крем пригодится».
«А...» — Ван Пленк хлопнул и Тилу по плечу. «Стало быть, заметано! Ты технический директор моего фильма, идет? Для начала получаешь $200 в неделю, а там дойдет и до 500, что скажешь?»
«Меня тошнит», — сказал Тил. От выпитого коктейля он весь посинел.
Прошу прощения, я не знал, что тебя так разберет. Выйдем-ка на воздух». На свежем воздухе Тилу стало полегче.
«Так вот почему Земля нас так встретила», — спросил он и покачнулся.
«Ясно, сынок. У нас на Земле только дай случай честно заработать. Ради доллара всякий расстарается. Покупатель всегда прав. Ты на меня не обижайся. Вот моя карточка. Завтра в 9 утра приезжай в Голливуд на студию, тебе покажут твой кабинет. Я приеду в 11, тогда потолкуем. Ровно в 9, смотри, не опаздывай, у нас порядок строгий».
«А почему?»
«Чудак ты, Галлахер, но ты мне нравишься. Спокойной ночи, счастливого вторжения!»
Автомобиль отъехал. Этил поглядел ему вслед, поморгал растерянно. Потом потер лоб ладонью и побрел к стоянке марсиан.
«Как же теперь быть?» — вслух спросил он себя.
Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Издали из города доносился гул. Там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи. С одним молодым марсианином случился тяжелый нервный припадок. Судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся, чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящиков в разных местах, где люди пьют, и за ним без конца гонялась от столика к столику женщина, огромная, как слониха. Опять и опять он бормотал: «Дышать нечем! Заманили! Раздавили!» Понемногу всхлипывания затихли. Этил вышел из густой тени и направился к кораблям. Надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке в повалку валялись пьяные часовые. Он прислушался. Из огромного города долетали музыка, автомобильные гудки, вой сирен. А ему чудились еще и другие звуки. Приглушенно урчат машинки в барах. Готовят солодовый напиток, от которого воины обрастут жирком, станут ленивыми и беспамятными. В пещерах кинотеатров вкрадчивые голоса убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий, крепкий сон, от него никогда уже не очнешься, не отрезвеешь до конца дней. Пройдет год, и сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней в почках, от высокого кровяного давления, сколько покончат с собой? Этил стоял посреди пустынной дороги. За два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на него. Перед ним выбор: Остаться на земле, поступить на службу в киностудию, числиться консультантом, являться по утрам минуту в минуту и начать понемногу поддакивать шефу. Да, мол, конечно, бывала на Марсе жестокая резня. Да, наши женщины высокие и белокурые. Да, у нас есть разные племена, и у каждого свои пляски и жертвоприношения. Да, да, да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс? «А что будет через год?» — сказал он вслух. «На Марсе откроют ночной клуб Голубого канала и казино древнего города. Да, в самом сердце марсианского древнего города устроят и горный притон. И во всех старинных городах пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни реклам, и шумные компании затеют веселье на могилах предков». Да, не миновать. Но час еще не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тилла и сын ждут его, и можно напоследок еще несколько лет прожить тихо и мирно, дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые книги, порой пригубить тонкого легкого вина, мирно побеседовать. То недолгое время, что еще остается им, пока не свалится с неба неоновое безумие. А потом, быть может, они с Тилой найдут убежище в синих горах, будут скрываться там еще год-другой, пока и туда не нагрянут туристы и не начнут щелкать затворами фотоаппаратов и восторгаться. «Ах, какой дивный вид!» Он уже точно знал, что скажет Тилле. Война ужасна, но мир подчас куда страшнее. Он стоял посреди широкой пустынной дороги. Обернулся и без малейшего удивления увидел, прямо на него мчится машина, а в ней полно орущих подростков. Мальчишки и девчонки лет по 16 и не больше. Гонят открытую машину так, что ее мотает и кидает из стороны в сторону. Указывают на него пальцем, истошно вопят. Мотор ревет все громче. Скорость 60 миль в час, и Тил кинулся бежать. Машина настигала.
«Да-да», — устало подумал он. «Как странно, как печально». И рев, грохот, точь-в-точь бетономешалка.